новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы для вас самые последние свежие новости подготовили. Обсуждать их можно вместе с нами в эфире. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот», смски плюс 7925-888-8948. Еще можно звонить по номеру 495-7373-94.8. Смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в ютуб-канале «Говорит Москва» и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Что-то фантастическое на улицах Москвы, но фантастическое в плане очень тяжелого движения в городе. Семибальные пробки в Москве, несмотря на то, что сейчас 2 часа дня. В центре вообще передвигаться лучше либо пешком, либо на метро. Это как раз тот случай, потому что набережные стоят, Садовое кольцо наглухо встало. Так, что здесь еще? Да, Космодемьянская набережная, вот здесь узел Таганки, соответственно, внутренняя сторона особенно тяжело едет, примерно от Курской до Марксистской. По третьему транспортному кольцу, ну, чуть полегче. Основные затруднения. Пробка начинается примерно от Бережковской набережной по внутренней стороне. Тянется она до Беговой. Далее тоже затруднения через Рижскую, Красносельскую. И только в районе Лефортовского тоннеля есть какой-то просвет. Еще на юге Тульская. Вот здесь вот Дубровка тоже тяжело, Садовое кольцо, я сказала, пробки везде, и МКАД, на МКАДе более-менее, кстати, на юге традиционные затруднения, больше никаких нетипичных пробок нет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Виктора Орбана. Он считает, что вооруженный конфликт на Украине завершится в 2025 году. В Центральном банке назвали опасным снижение ключевой ставки из-за дефицита рабочей силы. Власти начали обсуждать блокировку голосовых вызовов в мессенджерах в качестве меры по борьбе с мошенниками телефонными. И в конце мы с вами обсудим, что иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому для поступления в вузы. А в «Умных парнях» у нас сегодня большой разговор про культуру. К нам придет Михаил Чумаченко, художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии.
«Поток». Успеем сказать главное.
Итак, вооруженный конфликт на Украине завершится в 2025 году, заявил Орбан в интервью венгерской прессе. За годы боев США и Европа потратили на помощь Киеву около 300 миллиардов евро, сказал Орбан. Он отмечает, что их можно было бы направить на повышение уровня жизни по всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы на уровень европейского развития, мы могли бы обуздать миграцию, мы могли бы построить совершенно новую европейскую систему обороны, но эти деньги сгорели. Украина утратила территории, часть граждан покинула страну, инфраструктура, транспорт и энергетика, которые были разрушены до основания, сказал Орбан. Тем не менее, по мнению Орбана, в 2025 году вместо военной политики вернется политика мирных лет, и Европа добьется экономических успехов. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Несколько тезисов интересных у Орбана, но начнем с базового. Откуда такая уверенность в сроках окончания конфликта?
На мой взгляд, Орбан пытается слишком оптимистично оценивать ситуацию, потому что о каком экономическом росте в Европе может идти речь, когда все ключевые показатели экономики направлены вниз, начиная с падения промышленного производства, кончая падением объемов природного газа в газохранилищах Евросоюза. Но, понятное дело, Орбан пытается выступать в роли такого миротворчески ориентированного европейского политика, нацеленного прежде всего на здравый смысл. Возможно, он исходит из того, что с инаугурации Трампа начнется какой-то реальный переговорный процесс, и тогда уже переговорное начало возобладает над военным. Но, опять же, возврат Европы к восходящему тренду в экономическом плане, на мой взгляд, потребует значительно большего времени, но никак не одного года.
Но интересно, что он говорит, вместо военной политики вернется политика мирных лет. А за счет кого? То есть в Европе есть, помимо там Орбана и Фица, какие-то активные действующие лица, которые в какой-то момент будут убеждать Украину сесть за стол переговоров и не воспринимать это в качестве... Ну, в общем, смогут посадить Украину за стол переговоров, нет?
При условии, если ведущие европейские политики, начиная от там будущего немецкого канцлера Мерца, кончая британским премьером Стармером, заявят Зеленскому, что либо он садится за стол переговоров и признает, например, новые территориальные реалии, новые военные реалии, и в противном случае Украине отключают любую поддержку, то тогда такая возможность есть. Но если смотреть на заявление того же британского премьера, который заявляет об отправке на Украину там британского контингента, который будет тренировать ВСУ, о том, что в Верховной Раде уже внесен законопроект о снижении призывного возраста до 18 лет, ну, лично я каких-то прорывных шагов по приведению Украины к миру пока что не вижу.
Александр, есть ли все-таки, смотрите, вот Фицо приезжал в Москву, Орбан занимает такую позицию, как бы давайте разговаривать и давайте прекращать воевать, потому что эти деньги можно было бы направить. Но в данном случае есть ли те, кто прислушивается к Орбану и Фицо, или нет?
Безусловно, есть европейские политики, которые разделяют такую позицию, но в большинстве европейских стран они пока что в оппозиции. Это альтернатива для Германии, это Австрийская партия Свободы, Национальное движение, ряд партий в восточноевропейских государствах. Все больше избирателей как раз голосуют за те партии, которые, ну, скажем так, выступают против безоговорочной поддержки Украины и политики ввязывания европейских государств в вооруженное противостояние. Но пока что эти партии еще не вышли из разряда оппозиционных. Поэтому пока что, на мой взгляд, все-таки все зависит от позиции тех европейских лидеров, которые вот эти все годы, наоборот, подзуживали Украину обещаниями безоговорочной поддержки и всеобъемлющей помощи. Если их позиция изменится, например, под влиянием Трампа, который скажет, что все, больше мы Украине ничего не платим, тогда, конечно, такой поворот к мирному урегулированию возможен. Но пока об этом можно говорить только гипотетически.
Эндрю говорит, какие переговоры, о чем можно серьезно говорить, особенно после Минска или Стамбула?
Тут я полностью солидарен. Никаких Минсков 3, Минсков 4,5 быть не может. Должны быть очень жестко сформулированные Россией ее условия. Это демилитаризация Украины, это безядерный, безблоковый статус, это суд над военными преступниками и фактически повторение вот ситуации с Германией в 1918 году. Насколько, скажем так, Киев будет готов пойти на эти условия, это большой вопрос. Но оставляет ситуацию в подвешенном состоянии, в недорешенной, это чревато необходимостью возобновления специальной операции там лет через 7, через 10.
Александр, когда Орбан говорит, лучше бы деньги потратили на развитие Европейского Союза, а сумма действительно очень большая, здесь... Он в большей степени работает на внутреннюю аудиторию или все-таки, ну, электорат, я имею в виду, или же на политиков тоже, потому что политики европейские предполагают, что из-за таких колоссальных вливаний в конфликт на Украине в какой-то момент будет там, в течение десятилетий отыгрываться как раз экономическая ситуация.
Чем больше сейчас Европа увязывается в финансирование киевского режима, тем сложнее будет идти экономическое восстановление. Поэтому слова Орбана, на мой взгляд, адресованы прежде всего действительно и представителям Европарламента, Еврокомиссии, других стран. Электорат самой Венгрии прекрасно понимает заботу Орбана прежде всего о благосостоянии венгерского народа, его такую миротворческую позицию. Поэтому он призывает других европейских политиков встать, как говорится, в лагерь тех, кто скептически смотрит на возможности вообще режима Зеленского.
Александр, здесь такой момент. Вот и Валентин Иванович Матвиенко говорит, высказываю свою точку зрения, в следующем году начнется переговорный процесс, безусловно, но он будет очень непростой. Так или иначе, сейчас активно муссируется тема со всех сторон по поводу возможности каких-то переговоров. Возникает вопрос, Конфликт на Украине возник вследствие того, что есть определенный коммуникационный кризис, который испытывает Российская Федерация и коллективный Запад. И в итоге одни других не понимают, и в итоге начинают говорить пушки. А где гарантия того, что действительно стороны понимают, что нужно преодолевать этот коммуникационный кризис и садиться разговаривать?
Со стороны европейских партнеров я такого стремления преодолеть подобный кризис пока что не наблюдаю. Ну, за исключением Фицо и Орбана. По-прежнему звучат, по крайней мере, на страницах европейских СМИ и заявлений политика такого общеевропейского уровня мантры, что Украина не должна проиграть, Украина должна быть сильной. Поэтому это плохая основа для переговоров, потому что здесь совершенно не учитываются интересы Российской Федерации. Поэтому переговоры, да, они возможны, да, они, возможно, даже необходимы, но все зависит от стартовых условий и конечных условий. Если российскую сторону условия переговорного процесса, условия даже, знаете, начала, хотя бы какой-то минимальный консенсус устроит, тогда, наверное, да, Валентина Ивановна совершенно права. Когда мы, условно говоря, наблюдаем такой большей степени разговор слепого с глухим, то переговоры как-то теряют свое материальное наполнение.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Я вас благодарю. Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Зеленский же нелегитимен, с ним не будут вестись переговоры. Это технический момент, я думаю, нес. Это технический момент. Так, в 18-м году как раз, ну, в смысле, 1918-м, 1, 2, 3 пишет, как раз помирились, и через 20 лет опять весь мир вспыхнул. Вы знаете, 123-й, но сейчас, конечно, с высоты прожитого века, скажем так, наверное, интересно потомкам и как-то легко судить, что вот почему в 18-м не смогли договориться, если в 20-м там был реванш, но, видимо, именно поэтому. Никто не дает никаких... Все хотят железобетонных гарантий, что вот сейчас сядут за стол переговоров и о чем-то договорятся. Любые договоренности временные. Вопрос, конечно, на каких условиях эти переговоры возможны, но обращаю ваше внимание, видите, Орбан говорит, 25-й год, вооруженный конфликт на Украине завершится. Вопрос, каким образом он завершится? Будет прекращение огня по линии боевого соприкосновения? Будут действительно какие-то переговоры, будут какие-то признания о потере территории, потому что сторона Украины именно в это все упирается. Вспомните, в какой точке экстремума они находились, заявляя, что все территории считают оккупированными, включая Крым и Севастополь, и поэтому пока их не отвоюют, не остановятся. Но ситуация выходит несколько иначе. Кто будет давать какие-то гарантии безопасности, например, которые важны для России, это внеблоковая Украина, Украина, которая не входит в НАТО, Украина, на территории которых нет баз каких-то военных, как это все будет? То есть вот этот коммуникационный кризис, который мы с вами сейчас наблюдаем, он же сохраняется. Кто какие точки соприкосновения найдет? Вот это предстоит выяснить, ну, судя по всяким заявлениям, которые мы сейчас читаем, возможно, в какое-то ближайшее время в обозримой перспективе.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Центральном банке назвали опасным снижение ключевой ставки из-за дефицита рабочей силы. Вот это очень интересная корреляция. По-моему, впервые как-то Центральный банк подробно начинает рассуждать именно с этой позиции в связке ключевой ставки и дефицита рабочей силы. Так вот, регулятор считает, что дешевые кредиты, даже если их направят в инвестиции, не обеспечат производителей дополнительными ресурсами сразу. В условиях кадрового голода, нехватки нового оборудования и транспортных мощностей низкие ставки обострят конкуренцию за эти ресурсы и в итоге приведут к издержкам. Снизить ключевую ставку для дополнительного стимулирования спроса сейчас, когда он уже превышает возможности предложения, опасно, говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Дениса Парфенова, который приводит РИА Новости. Банк России также выступил против увеличения объемов льготного финансирования, так как при перегреве экономики, ограничении физических ресурсов, это потребует еще большего повышения ключевой ставки. Николай Кульбака с нами, кандидат экономических наук. Николай Ильярович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, какая взаимосвязь ключевой ставки, которую мы сейчас имеем, и состояние рынка труда, который мы тоже сейчас имеем?
Ну, смотрите, здесь связь, в принципе, довольно простая. Значит, у нас рынок труда сейчас находится в очень сложном положении. Дефицит на рынке труда очень большой, то есть фактически расширение экономики, привлечение дополнительных трудовых ресурсов сейчас в принципе невозможно. Их просто нет на рынке этих ресурсов. Поэтому если в экономику сейчас будут вливаться дополнительные деньги в качестве спроса, то это приведет всего лишь к увеличению цен на рынке. То есть, понимаете, в том случае, если в экономику вливаются дополнительные деньги, а дополнительного предложения не возникает, то это приводит к росту цен.
Это приводит к росту цен. Но, то есть, получается, сейчас снижение ключевой ставки зависит от баланса на рынке труда. То есть, получается, сейчас Центральный банк нам объясняет, что такие заградительные ставки ровно потому, что не хватает рабочих рук.
Не совсем так. Дело в том, что сейчас происходит следующий процесс. У нас идет огромное вливание денег в экономику со стороны бюджета.
Да.
Вот. И чтобы нейтрализовать это вливание при отсутствии рабочей силы, Центральный банк вынужден поддерживать высокую процентную ставку.
Ну хорошо, бюджетные вливания есть, но при этом у нас высокая доля, например, в сектор там оборонно-промышленный, но у нас высокая доля малого и среднего предпринимательства, который никоим образом не связан с вот, военными аспектами экономики, которым тоже нужно жить, каким-то образом развиваться, или же все замерли, потому что деньги на депозиты отнесли?
Нет, смотрите, у нас получается следующая картина. Во-первых, начнем с того, что когда деньги приходят в ВПК, они оттуда распределяются постепенно по всей экономике.
Так.
Потому что, во-первых, у предприятий ВПК есть довольно большое количество смежников. Во-вторых, они платят зарплату людям более высокую, и те идут в магазины с этими деньгами, увеличивая спрос. А в-третьих, поскольку зарплаты в ВПК растут, то чтобы не остаться без рабочей силы, все остальные рынки тоже вынуждены повышать зарплату. В результате растет зарплата по всем рынкам, и эти деньги выплескиваются на рынок товаров и услуг, где увеличение не происходит ровно потому, что ВПК, который сейчас забирает огромное количество мощностей, он не занимается выпуском производительной продукции, то есть его продукция не идет на рынки товаров и услуг.
И в этом заключается опасность перегрева экономики.
Конечно.
Ну, хорошо. А, допустим, Центральный банк в какой-то момент решит смягчить ДКП, потому что все равно развитие экономики зависит от потребительского спроса, его нужно так или иначе подстегивать. А получается какой-то перекос, что мы сейчас намеренно зажимаем потребительский спрос, потому что слишком высокие зарплаты, а люди эти деньги несут куда-то, но, мне кажется, в банке в том числе. И таким образом перегревается экономика. Такая схема?
Нет, немножко не так. Дело в том, что высокая процентная ставка, она замедляет расширение денежной массы. Дело в том, что когда люди несут деньги в банки, эти же деньги, они через кредиты поступают на рынок товаров и услуг. И смысл заключается в чем? Что высокая процентная ставка тормозит выдачу кредитов, и деньги не мультиплицируются в экономике, как это обычно происходит, по много раз. То есть вот вы положили деньги в банк, эти деньги, дальше происходит что с этими деньгами? Эти деньги банк выдает в виде кредита кому-то. Эти деньги поступают на рынок, на них что-то покупают. Дальше они в какой-то момент опять поступают в какой-то банк. Тот, отложив какую-то часть в резерв, тоже их выдает в виде кредита. И вот такой процесс мультиплицирования, вот увеличение денежной массы, он, собственно, и работает в экономике. И вот чтобы этот процесс был медленнее, Центральный банк повышает ставку. То есть это ведь не только про то, чтобы люди несли деньги в банк, а это про то, чтобы предприятия меньше брали кредиты и меньше умножали эту денежную массу, увеличивая объем денег в экономике.
Как долго такая ситуация может сохраняться, как вы думаете?
В ситуации обычной экономики это будет происходить до тех пор, пока будет сохраняться дефицит рабочей силы и пока государство будет вкладывать деньги в экономику через бюджет.
Ну, хорошо. А возникает тогда момент, какие риски сейчас для экономики представляются с учетом выбранного Центральным банком вот этого сценария?
Ну, смотрите, да. Дело в том, что фактически Центральный банк сейчас изо всех сил поддерживает стабильность денежного обращения в стране в условиях ухудшения ситуации на рынке труда, в условиях, когда уменьшается потребительский рынок, а увеличивается оборонно-промышленный комплекс, то, что делает сейчас Центральный банк, это фактически, ну вот представьте себе, что у вас есть самолет, у которого плохо работают двигатели, и задача пилота заключается в том, чтобы он не свалился в штопор. Вот примерно это сейчас и делает Центральный банк. Он пытается выдержать баланс между тем, что делает правительство, вываливая кучу денег в экономике, тем, что происходит на рынке труда, и состоянием финансового рынка. То есть вот именно это сейчас пытается делать Центробанк. Это очень тяжелая и очень высококвалифицированная задача, и пока они с ней справляются.
Почему тогда, Николай Ильич, к Центральному банку предъявляют промышленники, ну и представители реального сектора экономики претензии, заявляя, что они в скором времени будут просто в убыток себе продукцию производить?
Ну, во-первых, начнем с того, что очень часто промышленники, конечно, заранее это делают. Но, с другой стороны, действительно у них проблемы. У них действительно есть проблемы, и они пытаются эти проблемы решить за счет Центробанка. Но проблема заключается в том, что если Центральный банк сейчас снизит процентную ставку, и эти предприятия смогут брать кредиты, то дальше это приведет к тому, что в стране вырастет инфляция, и проблемы эти никуда не денутся. Угу. Понимаете, никуда не денется проблема с отсутствием рынка труда, людей на рынке труда, никуда не денется проблема с тем, что у нас в стране не хватает импортозамещающих технологий, никуда не денется проблема в том, что идет переход многих предприятий на оборонно-промышленный комплекс, это ведь никуда не денется. Только ситуация ухудшится, и она, к ней добавится еще и инфляция. Поэтому здесь проблема в том, что выгод, значит, хорошего решения здесь нет. Есть решение, которое пытается, которое будет компромиссным, и которое многим будет не нравиться.
Вчера Центральный банк в своих материалах опубликовал заявление, согласно которому достигнутая жесткость ДКП, ДКУ скорее, формирует предпосылки для дезинфляции, несмотря на повышенный текущий рост цен. А когда мы это можем увидеть?
Ну, смотрите, дело в том, что вообще реакция рынков на ужесточение денежной политики это где-то полгода.
Полгода.
То есть вот не меньше. Вот. Но сейчас, пока Центральный банк, насколько я понимаю, взял паузу и 20 декабря не повысил ключевую ставку, поэтому следующего будем ждать следующего заседания в феврале, когда они будут опять рассматривать этот вопрос. И вот тогда увидим, какое решение они примут.
Понятно. Спасибо большое, Николай Ильич. Я вас благодарю. Николай Кульбака был с нами. Кандидат экономических наук. Спрашивают слушатели, есть ли аналоги этого в мировой истории экономики. 724-й говорит, тут же ему 26-й вторит, посмотрите на Турцию. В Турции немножечко другая ситуация. Турция, во-первых, не под санкциями находится, потому что на нас еще и санкции, конечно же, оказывают довольно серьезное давление. Можно ли сказать, что эти бюджетные вливания – это просто печать ничем не обеспеченных денег, говорит Виталий. А с чего вы взяли, Виталий? Нет, вот этой необеспеченной эмиссии нету, потому что если бы она была, это было бы заметно по ряду других показателей. Об этом экономисты, кстати, говорили. Так, импортозамещение у нас в норме. Вот литографы сделали, 90 нанометров микросхемы уже делаем, говорит Эндрю. Ну, отлично. А еще. Может быть, цель все станет так дорого, что ничего не станет покупаться, и зачем, говорит 724. Ну, когда совсем все остановится, тогда, может быть, и ДКУ будут смягчать, но тогда есть риск как бы отскока вот этого инфляционного, отложенного. Но при этом, видите, Центральный банк задействует различные механизмы, несмотря на критику в свой адрес, чтобы все-таки какой-то баланс выдерживать. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Власти начали обсуждать блокировку голосовых вызовов в мессенджерах. Минцифра и РКН начали обсуждать блокировку голосовых вызовов в мессенджерах. Власти могут разработать требования к иностранным ресурсам, то есть к иностранным мессенджерам, для возможности блокировки мошеннических звонков, сообщил глава Роскомнадзора. Рассматривается в том числе полный запрет на голосовые звонки. Но это как самая крайняя мера. В итоге Минцифры и Роскомнадзор сейчас этим занимаются. Рассматривается два сценария. Блокировка голосового трафика только из-за границы и полный запрет на голосовые звонки в мессенджерах. Собеседники на телеком-рынке добавили, что голосовые вызовы в мессенджерах могут быть заблокированы только на уровне Роскомнадзора. И это не вопрос операторов, пишет Коммерсант. Денис Кусков с нами сейчас будет, наверное, на связи, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». Вопрос, конечно, как это отразится на качестве услуг связи и насколько часто вы пользуетесь, например, именно голосовыми вызовами в мессенджерах, потому что кажется, что сотовой связью как раз люди пользуются все меньше, именно звонками просто по номеру телефона, а пользуются именно через мессенджеры. И можно предположить, что если будут бороться с мошенниками и дойдут как раз до крайней меры, это полной блокировки, будут большие проблемы. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какой из вариантов вам кажется наиболее, наверное, рациональным, что ли, в борьбе с мошенниками?
Слушай, ну вы знаете, как бы здесь ситуация такая, что мошенники сейчас по всему периметру, я бы сказал, боевого соприкосновения с людьми, и выбрать что-то, какую-то одну такую таблетку не удается. То есть приходится идти на такие решения, которые, наверное, ну, в обычной жизни, спокойной, даже бы не рассматривались. К сожалению, действительно, очень много звонков происходит через мессенджеры.
Так.
Если через голосовую связь Минцифры старается эти звонки минимизировать, работать с серыми сим-картами, там, выдавать уже новые только при предъявлении паспорта и его сравнение с базой данных паспортных столов, то, к сожалению, очень часто, и мне в том числе, звонят там из Омана, из каких-то других регионов, по Вайберу, по Ватсапу, представляясь различными сотрудниками правоохранительных органов, операторов, банков, и начинают нести лабуду, почему они звонят с оманского номера, да,
сказать. Но это как вот, вы, как человек, активный пользователь, понимаете, что вам из Омана звонят. Здесь проблема как раз для людей, потому что они не обращают внимания на код и ведутся на это.
Вот, здесь самое главное, как я всегда говорю, самое главное в процессе – положить трубку. То есть разорвать связь голосовую злоумышленника с жертвой, ну, назовем так, человек, который отдает денег.
Так.
К сожалению, значит, если это произойдет, то уже как бы связь нарушится, человек начнет быть в адекватном состоянии и сам сможет набрать номер банка, номер оператора, не знаю, полицию местную, если оттуда звонили, и уже попадет точно на, кстати, благонадежного сотрудника. Так. Поэтому вот возможность убрать в мессенджерах голосовые вызовы, на мой взгляд, конечно, не самое лучшее, но в текущих условиях, наверное, очень нужно.
А с другой стороны, ну, здесь вот соотношение как бы пользы и вреда, потому что по статистике Мегафона, например, порядка 40% доля мошеннических звонков в мессенджерах составляет, но при этом люди же активно общаются с родственниками, которые за границей находятся, например, или еще. Есть ли такая статистика, чтобы понять процентовку, например, тех, кто может потерять на этом? Не мошенники, а обычные люди.
Ну, смотрите, если мы берем голосовую связь, конечно, значительная часть из всего объема ушла в мессенджеры.
Да.
Люди используют тарифные планы, где у них ограничено количество голосовых минут.
Угу.
У кого-то 700, у кого-то 1000, там, 2000. И, естественно, если человек очень активно разговаривает с друзьями, коллегами через мессенджеры, сейчас, по идее, ему придется увеличивать свой тарифный план. Это, наверное, не очень хорошо. Вот. Поэтому, прежде всего, наверное, я бы последил за предложениями операторов с точки зрения не завышения цен. Идеальный вариант был бы, наверное, следующий. Как бы мессенджер предлагает возможность получать или не получать голосовые вызовы. Если человек ставит, что получать, ну, значит, он берет на себя полную ответственность за то, что его могут обуть. Извиняюсь за выражение.
Я понимаю, Денис вот, Юрьевич, но по сути сейчас поиск методов борьбы с мошенничеством в итоге ставит под угрозу, наверное, само развитие интернет-телефонии. Вот в чем дело. И телефонии в мессенджерах, потому что, ну, никуда не денутся, например, подменные номера. Опять же, ну, запретят мессенджеры, да.
Ну, мы работаем с подменными номерами, сейчас уже нет возможности, на самом деле, подменные номера блокируются как исходящим оператором, так и где происходит приземление трафика, значит, голосового. Значит, еще раз скажу, то есть определенные неудобства. Понятно, что количество людей, которые попадают, оно несоизмеримо со 150 миллионами живущих в нашей стране.
Так.
Но количество денег, которое, я не знаю откуда, у этих людей, ну, это уже не мое дело, но там такие деньги, там как бы хватит на спасение, так сказать, цивилизации, понимаете, в чем дело. Поэтому и очень плохо, когда действительно, опять же, плохо, когда разводят человека, который по какой-то простоте душевной и другим факторам отдает последние деньги, он в возрасте, на пенсии, и что дальше?
И поверил, что ему Википедия звонит, да.
Да, понимаете, вот здесь проблема.
Денис Юрьевич, есть ли действительно возможность договориться с мессенджерами, с официальными компаниями, или все-таки это будет отдаваться на откуп провайдерам, сотовым операторам?
Ну, смотрите, если делать тот вариант, который, так сказать, предложил я, то есть человек сам для себя определяет, это примерно то же самое, когда Минцифра предложила запретить международные вызовы, то есть входящие. Вот. Но есть же компании, которые работают по всему миру, да, то есть надо все-таки, чтобы это было дифференцировано. Ты ставишь себя в личном кабинете, я не хочу получать звонки там с Украины, там, ну или с других стран. Вот, значит, и не получаешь их. Значит, мне кажется, вот вопрос такой с мессенджерами можно обработать, потому что на самом деле, ну, будем честными, проблема мошенничества, она не российская, как бы она сейчас захлестывает очень большое количество стран. У нас просто как бы народу много, люди доверчивые, добрые, вот, поэтому надо просто принимать решения и действовать. Но работать в этом направлении однозначно нужно.
Спасибо большое, Денис Юрьевич. Я вас благодарю. Денис Кусков был с нами, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли». 7373-248. На какие меры, например, меры вы согласны? Полный запрет, к примеру, один из вариантов, который рассматривается, по крайней мере, пресса об этом пишет, рассматривает Минцифра и Роскомнадзор. Полный запрет, соответственно, голосовых из-за границы. Или каким образом здесь действовать? Как вы это видите? Первым отлетит WhatsApp, так как его сервера расположены за границей. Если обращали внимание, во время звонка отклик составляет полсекунды. На российских же серверах задержка составляла 30-80 миллисекунд. А почему бороться начали только сейчас? Что-то изменилось? 724-й? Нет, борется уже давно, просто разные методы использования. При наличии просто сверхъестественного количества минут в тарифе использование голосовых в мессенджерах нелогично, говорит Эндрю. Не скажите, а сколько людей, например, имеют родственников за границей и звонят по тому же самому Телеграму или WhatsApp, и эти родственники им звонят, например. То есть, понятно, процентовка нам неизвестна. Мы можем только опираться на собственный какой-то опыт. Живут родственники за границей, не живут родственники за границей. В том числе на Украине, кстати, вот тоже момент. Еще у нас телефонная связь с Украиной сейчас существует. То есть физически возможно позвонить из условной Жмеринки в Москву на городской номер пенсионерки. Если есть, то почему это существует? При этом в курсе их колл-центров, что их основные жертвы пенсионеры, которые не всегда сидят в мессенджерах, говорит Виталий. На мобильные в основном звонят, не на городские же номера звонят. Понимаете, в чем дело? Плюс подмена IP-адреса тоже может быть. Плюс вот эти вот не обращают внимания на код. Вот в чем проблема, понимаете? Не обращают внимания. Кто-то пугается того, что видит аватарку, отдаленно напоминающую там герб или какую-то символику силовой структуры, вот такой же, а потом там еще скажут строгим голосом, и все, и полная блокировка критического мышления. Куда нести, куда бечь, куда нести деньги, или где спасать деньги, или кому заплатить деньги, ну что-то такое. На какие меры, с вашей точки зрения, вот вы лично сами согласны? Здравствуйте, если это вас касается. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, помимо звонков в этой мошеннической схеме огромную роль играет та легкость, с которой банки предоставляют кредиты. То есть в этом году пали жертвы мошенников, в частности, и молодые люди, за счет того, что первично их разводят по телефону мошенники, а затем работники банков, не проверив платежеспособность этих граждан, молниеносно оформляют кредит, хотя эти люди никогда не были клиентами этих банков. Так что вот это...
Ну, на не клиентов банков, честно говоря, я не помню, были ли такие случаи, но есть действительно, например, в некоторых банках есть прям такая служба. Стоят девушки, сотрудницы около банкоматов, и несколько было новостей на эту тему, когда приходила пожилая женщина, и что-то там сразу она к оператору шла, и вот она с телефоном, сотрудница пыталась у нее телефон забрать, и только бдительность этой сотрудницы спасла этой женщине там какие-то гробовые деньги. У нее были несколько миллионов рублей, были такие истории. Это разные, понимаете, это составляющие одной проблемы. Вот с банками будут отдельно работать, я думаю, что сейчас уже работают с банками отдельно. Почему с такой легкостью выдаются эти кредиты, почему они выдаются еще, в том числе, если человек там увели аккаунт в госуслугах, и там через него каким-то образом подтверждение идет. Это все проблема, понятно. Мы говорим сейчас про звонки, про то, соответственно, на какие, например, неудобства вы готовы пойти, лишь бы не звонили. Есть подозрение, честно говоря, что найдут другие способы, потому что только сегодня или вчера были сообщения о новом способе, когда там приходит какая-то смс-ка, и вот через эту смс-ку приходит какая-то ссылка, и вот на нее надо кликать, и все, и там и аккаунт на госуслугах увели, и там сразу там чуть ли не CVV известен. Вспомните, с чего начиналось. Назовите обратно три цифры на обороте вашей карты. Вспомните, с чего начиналось. А как искусны мошенники сейчас? И как доверчивы люди до сих пор? Вот в чем дело. Но Роскомнадзор и Министерство цифрового развития идет на это, потому что, к сожалению, доверчивость человеческую пока что победить невозможно. Поэтому говорят, окей, давайте блокировать вообще все, что касается иностранных номеров. Придется полностью заблокировать тогда входящий с иностранного номера? Допустим, придется. И тогда что? И тогда что будет? Борьба с мошенничеством тормозит технологический прогресс? Не знаю. Подтормаживает его? Ну, вынужденно, возможно. Потому что действительно люди в массе своей пользуются там звонками через мессенджеры. 7373-948, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажу коротко, что... Я думаю, что надо выработать такой закон,
какой?
Чтобы пожилые люди, то есть пенсионеры,
что
не могли за их никто не получить, только при личной встрече и присутствии там персонала какого-то, чтобы была такая сложность, чтобы от них отстали.
Понимаете? Да они, в том-то и дело, что никто за них ничего не получает. Есть отдельная категория мошенничества, да, когда по доверенностям каким-то, но в массе своей, к сожалению, люди добровольно отдают деньги. И отдают люди, не будучи которые там в деменции или еще что-то. Еще раз, в некоторых банках есть так устроена система безопасности, что есть люди, которые внимательно смотрят за тем, приходит человек и, например, как завороженный, говорит, мне нужно снять все свои последние деньги, там 15 миллионов рублей, еще я пришел свою квартиру продать, и вот, кстати, мне сейчас звонят, я не могу оторваться. Отдельные банки на это пошли уже. Но как вы себе представляете, чтобы человек, например, там, не знаю, 60 лет, он добровольно идет, говорит, а ты добровольно не можешь, приведи с собой кого-нибудь. Тоже неудобства, согласитесь, создаются. И более того, как только объявятся о таких мерах, тут же появятся истории, когда человек под видом какого-нибудь, не знаю, консультанта или вот этого подстраховочного, как угодно назвать, оказывается мошенником, который еще за какую-то копеечку помогает развести этого несчастного пенсионера. Да не обязательно даже пенсионера. Вспомните, были случаи, известных людей разводили на то, что мы внесем правки в Википедию, вам звонит сама Википедия, дайте нам, пожалуйста, денег. Это все про доверие, а не про то, что у человека какое-то диагностированное расстройство, и он не понимает вообще, что происходит. Это какой-то коллективный гипноз, от которого нужно избавляться.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Иностранных студентов обяжут сдавать тест по русскому языку для поступления в российские вузы. Иностранные студенты должны будут сдать этот тест. Соответствующий приказ подписал глава Миноборнауки Валерий Фальков, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Так, с 1 апреля следующего года обязательно будет экзамен по сдаче русского языка для всех иностранцев. По данным Миноборнауки, сейчас в вузах России обучаются 380 тысяч иностранных студентов. 10 декабря правительство утвердило список госучреждений, уполномоченных проводить экзамен по русскому языку как иностранному. В него вошли 92 учреждения. С апреля следующего года тестировать на знание русского языка также начнут детей мигрантов в школах. Соответствующий закон Госдума приняла в середине прошлого месяца. Джамарт Алиев с нами на связи, первый проректор Российского государственного социального университета. Джамарт Фазылович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько это правило усложнит жизнь иностранцам и как до сих пор устроено условия приема студента, который приезжает из-за границы и русского языка не знает?
Ну, смотрите, все зависит от того, что понимать под усложнит. Угу. Поступление, на мой взгляд, вот так глобально усложнений не произойдет, потому что, строго говоря, на первый курс для получения высшего образования у нас и сейчас, в общем-то, если преподавание ведется не на иностранном языке, а на русском, а это большинство наших учебных заведений, большинство программ, то требуется знание русского языка. Мне кажется, что это скорее решение, направленное на признание статуса КВО, потому что действительно русский язык знать надо. Для этого есть подготовительное отделение, для этого есть курсы русского языка, которые абитуриенты могут проходить у себя на родине. Вот какой-то такой, знаете, большой драмы в статуированном приказе министра Фалькова я не вижу.
Но сейчас же начали активно это все обсуждать, когда речь пошла про детей, поступающих в школу, о том, что они должны знать русский язык, потому что без знания русского языка тормозится общий процесс. И, соответственно, и непонятно, как преподавать программу для человека, который не понимает языка в школе, в которой он учится. А что касается, что касается студентов, это же, по-моему, несколько иная история. Все учатся на подготовительном факультете?
Нет, ну просто некоторые приезжают со знанием русского языка. У нас есть, например, абитуриенты из стран бывших республик Советского Союза, которые приезжают с очень хорошим уровнем русского языка. Они не нуждаются в подготовительном факультете. А те студенты, которые приезжают тоже из республик бывшего СССР, но с неудовлетворительным знанием, ну или, скажем так, с базовым знанием, они проходят облегченные курсы, ну, что называется, которые от интермедиата до адванса. Есть студенты из дальнего зарубежья, которые вообще без какого-либо русского языка приезжают. Те на полный курс подготовительного факультета. Это немножко другая история. То есть высшее образование и школьное образование, соответствующие требования знания русского языка, они и по семантике разные, и по содержательности.
Джамар Фазылович, наши слушатели интересуются, заставит ли это, соответственно, страны, откуда приезжают эти студенты, например, тщательнее организовывать, системнее организовывать курсы по изучению русского языка, если они заинтересованы в том, чтобы эти студенты, ну, например, даже по квоте ехали?
Очень на это рассчитываем. Мы очень на это надеемся. Потому что, смотрите, одна из объявленных задач вот такого наращивания присутствие иностранных студентов именно высшего образования в нашей стране. Сегодня там 380 тысяч, а к 30-му году 500 000. Это в том числе экспорт мягкой силы. Экспорт мягкой силы невозможен без экспорта культуры. Экспорт культуры невозможен без экспорта государственного языка. Поэтому очень сильно рассчитываем на то, что и сами по себе агенты в странах, откуда прибывают к нам абитуриенты, в том числе по квоте, будут немножечко более взвешенно и системно относиться к этому. Ну и, наверное, Россотрудничество может в этом смысле какой-то дополнительный импульс для своей активности получить.
А как это было настроено в Советском Союзе? Ведь, правда, страны социалистические, плюс страны там, африканские, например, которые симпатизировали Советскому Союзу, отправляли своих студентов, и они там учили? Я к тому веду, что можно ли задействовать систему, которая была там 50 лет назад, например?
Да, но там в основном с самого начала был приезд иностранных абитуриентов без знания русского языка, то есть основная масса приезжала сразу на подготовительные факультеты различных вузов. И в вузах существовала такая кустовая идеология, то есть там, условно говоря, подготовительный факультет какого-нибудь вуза готовил будущих студентов для себя и для целого там, еще для 10-15 других вузов. То есть, условно говоря, в том же самом медицинском вузе далеко не в каждом было подготовительное отделение. А был там какой-то медицинский вуз, ну, как правило, медицинский вуз, студенты подготовительного отделения которого потом на уже, собственно, медицинскую программу перемещались в другие вузы.
То есть сейчас по факту все устроено так, что студент-иностранец, например, из Индонезии приезжает, он хочет учиться в российском каком-нибудь университете, он сначала поступает на подготовительный факультет, по итогам через год сдает экзамены и уже на общих основаниях, плюс со справкой о прохождении там, курса по русскому языку, поступает на выбранный факультет.
Это если он движется по треку без знания русского языка. Он может заявить сразу трек, что я знаю русский язык. Тогда он сразу поступает на образовательную программу.
А предполагаете ли вы, Джамар Фазылович, что в связи с тем, что вот такой закон принят и статус-кво сейчас утвержден, страны исхода, представители, например, там, министерств образования этих государств, будут пытаться убедить, например, Россию, что и мы должны вкладываться в то, чтобы эти студенты уже знали заранее русский язык?
Ну, смотрите, почти наверняка попытки такие будут.
Да.
И я даже, может быть, и был бы скорее склонен в известном смысле разделить эти попытки, но только не стопроцентно. Дескать, вы хотите, чтобы студенты учились в вашей стране, полностью оплатите их курс русского языка. Это, конечно, утопия. Но делить эти затраты, на мой взгляд, вполне себе целесообразно. Просто для этого нужно иметь понятную и объявленную политику вот такой дружественности. Да? То есть для каких стран мы готовы разделять стоимость по обучению русского языка в странах происхождения, а для каких нет.
Понятно. Спасибо большое, Джамар Фазылович. Я вас благодарю. Джамар Талиев был с нами, первый проректор Российского государственного социального университета. По какой причине они выбирают наши вузы, кроме СНГ, говорит 724-й? Потому что у нас достойный уровень образования, 724-й, как бы вам ни казалось иначе. Именно по этой причине. Плюс здесь есть какие-то государственные, межгосударственные программы, например, сотрудничества и обмен студентами. Плюс образование здесь, скорее всего, дешевле, чем, например, если ехать там, в европейские вузы, например, или еще в какие-то. Может быть, человек хочет свою жизнь с Россией связать. Может, еще более того, есть же культура получения образования и традиции образовательные для иностранцев. Это не сейчас придумано, и не в силу того, что мы теперь с глобальным югом дружим. Просто так традиционно сложилось, что из Африки, из Латинской Америки, в том числе из Азии, приезжали студенты к нам сюда. Ничего удивительного в этом нет. Интересно, когда наши хотят эмигрировать, например, в США или Европу, они сами должны выучить английский, сдать экзамен, и только после этого им дадут визу, а мы все хотим учить за свой счет, говорит Костя. Не обязательно хотим учить за свой счет. А есть студенты, которые ответственно заранее готовятся и сдают русский язык, потому что им учиться здесь в университете. Платно, бесплатно, неважно как. Они сдают. Подготовительные факультеты тоже присутствуют. Не во всех университетах, но все равно есть. Не обольщайтесь, Костя, по поводу желания, например, наших сограждан отправиться в эмиграцию в США или Европу. Очень многие едут туда, в том числе как-то, например, по какой-то рабочей визе или по студенческой визе, без знания языка. Вы думаете, все иммигранты, они прекрасно знают английский язык? Например, если они эмигрируют в США и пытаются перебежать через мексиканскую границу. Я вас уверяю, что нет. и потом правдами и неправдами пытаются там остаться, может быть, визу какую-то получить дополнительную, может быть, находиться в бегах от миграционной службы, поэтому не везде все так идеально. У американцев есть бесплатный курс языка для всех мигрантов, говорит Михаил. Не знаю, правда ли они бесплатные и правда ли они для всех. Вот абсолютизировать я бы на ваш счет, на вашем месте не стала бы. Сейчас новости, потом продолжим.